Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні завершився термін льготної перереєстрації індивідуальних предпринимальників в унітарне підприємство. Лідери предпринимальницького руху заявили, що у приватне унітарне підприємство перейшла зовсім незначна частка бізнесовців, розказує Олесь Дащинський.
Лідер компанії «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что только 7-8% бизнесовцев под примусом альбо добровольно перешли в приватные унитарные предприемства. Тому всего по краине будет около 12 тысяч так званых ЧУПов.
2% не изъявили желания выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме, индивидуальным предпринимателем. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому, если он еще до конца не выполнил, предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перейти у приватные унитарные предприемства. Однако большинство предпринимальников проигнорировало этот указ. Тогда 29 снежня керовник Беларуси подписал указ, яким притягнул термин спрощенного перехода у приватные унитарные предприемства. Однако массовой перерегистрации снова не отбылось, заявил лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Ну, зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Поводле Анатолия Шумченки ситуация нагадывает тлеющий конфликт, який будет разгораться подчас политичных кампаний. Напередодні представники уладов заявили, что термин спрощенной перерегистрации переноситься больше не будет. Бизнесовцы у Барановича собирались провести сегодня сход на кооперативном рынке, але улады не дозволили. Сегодня с раницы рынок находился под пильным наглядом милиции. Активист Миколай Черновуз сказал.
Милиция, КГБ, все знает, что сегодня собрание. И сегодня рынок обложили. У 8 утра у директора были милицианты.
Относно ситуации с переходом ходом у приватные унитарные предприемства, господар Черновуз сказал.
С рынка никто в ЧУПы не вступил. То ли по льготному, то ли без льгот.
Вось же сегодня завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников в унитарные предприемства. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, как вы чули, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Тем часом представники белорусских уладов заявили, что термин спрощенной перерегистрации больше переноситься не будет. Сегодня около 17 годины вечера с тюрьмы вызволили предпринимальника ЗУЗДы Виктора Криволя. Он был осужден 18 лютого на 15 суток арешту, нібито за то, что раздавал улетки с информацией об митингу предпринимальников. У тюрьме Виктор Криваль объявил об початку голодовки, протестуючи супроть незаконного, на его думку, присуду. Одразу после вызволения Виктор Криваль заявил у интервью нашему радио наступное.
Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другой день объявил в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора. И написал, что по стану здоровья я не могу находиться в УЭС. Он сказал, что треба ехать в больницу, але я отмоюсь и сказал, что от шпиталя отмоляюсь. Тогда они просто выкинули из УЭС и все.
Вось же предпринимальник ЗУЗДы Виктор Криваль не добыл 2 дни до закончения 15-суткового арешту. После 13 дней голодовки у тюрьмы решением медиков он был вызволен.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из Васкелецы Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх больше, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неделю 2 соковика в России отбудутся выборы президента страны. Теперешний керовник Российской Федерации Владимир Путин назвал своим переемником Дмитрия Медведева. Ти демократичной была подрихтовка до президентских выборов. Это питание людям на улицах Минску задавала Галина Бакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывает одного Медведева, а остальных не показывает. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, а мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажу.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России, я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александр Григорьевич Лукашенко, наклеенного на него. И больше ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
Если была кампания по выборах президента России честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу. И в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну, как это может быть честно? Конечно, нечестно. 100%.
Зразумело, что недемократично. Потому что справедливые выборы, это значит, несколько кандидатов повинен быть, повинно проводиться агитация, попрацовать с народом, программы свои предъявлять и все. Так в его мерится. Вот там сколько. Вот это демократичные выборы, соправды. А это нет. Медведев уже Путин давно ставленника своего поставил. И все. И зразумело, что народ российский проголосует за Медведева. Потому что он целый год проводит эту кампанию. Ездит по предприемствам, обещая, говорит, много хвалится и все такое. Вот тому зразумело, что недемократичны. Так как Европа лечит, так и я лечу. Недемократичные выборы.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, ци демократичной была подрихтовка до президентских выборов у России. У выпадку перемоги на выборах Дмитрий Медведев будет вызначать замежную политику России. Ци будет ягоны подыход больше померкованным у дочинениях с соседями и Заходом. Ци свет побачить той же самый внешнеполитичный керунок, як и при Путине, рассказывая Ганна Соус.
Аналитики схиляются до думки, что Медведев продемонструе свету больш добрый твар и больш мягкий дипломатичный стиль. Однако сутности керунки замежной политики Москвы наурад ці изменятся. Медведев, який, як шакается, стане переможцем на президентских выборах, был близким протеже Путина тягом 20 годов. Однако он не має за собой истории КДБ, як ягоный патрон, як не має путинского конфронтационного стилю. Федор Лукьянов, редактор московского часопису «Россия в глобальной политике», лишит, что при Медведеве тональность отношений с Заходом має измениться.
Медведев еще и он юрист.
Медведев еще и юрист, а значит, он ведает цену слова. Слово для его мает цену и значение. Використовывать такие мощные метафоры, как Путин, он уже не будет. Это значит, изменится стиль.
Такие метафоры, как Путин, он уже не будет. То есть изменится стиль.
Поводле аналитика, у свете будут крыху менее грукать сталью, что было прикметой большей частки другого термина Путина. Однако за этим мягким фасадом Россия протягнет выступать супроть Захода у пытания незалежности Косово и размещения системы противоракетной обороны. Протягнет выкористовывать свои энергоресурсы для тиску на соседние краины и на ці спыніць падтрымліваць сепаратысцкія рэжымы ў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Эдвард Лукас, намеснік рэдактара брытанскага тыднёвіка «The Economist» і аўтар кнігі «Новая холодная вайна. Як Крэмль пагражае і Расіі, і Захаду» тлумачыць.
Я думаю, мы атрымаем ад Медведева крыху менш завостраную рыторыку, паколькі ён ясна гаворыць, што мае еўрапейскія каштоўнасці і гэтак далей. Я не ўпэўнены, што ён збіраецца нешта істотна змяняць.
Лукас звертає увагу на наступную околичность.
Коли Медведев застанется керовать Газпромом, то мы не можем чекать великих зменов. Газпром застается вельми политичной компанией, якая рушить наперед с так званими политичными газопроводами, якія дренно уплывают на энергетичную безпеку Заходу и выгодные для российской замежной политики. Гэтая компания была вельми непрозрыстая под ягоным керавництвом.
Пасля рэвалюцыі ружаў у Грузіі, аранжавай рэвалюцыі ва Украіне, гэтыя краіны павярнуліся бліжэй да захаду, і Расія выкарыстоўвала свае энергетычныя рэсурсы як інструмент для вяртання іх пад уплыў Масквы. Аднак Тбілісі і Кіеў здолелі захаваць незалежнасць. Паводле Фёдара Лук'янова, нязручная для Расіі сітуацыя застанецца.
Ну, на бывшым савецкім пространстве ёсць логіка развіцця, которая, як мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Паводле аналітыкаў, найбольшы выклік у Мядзведзева будзе не з боку Захаду, а з боку Кітаю. Расія спрабавала зрабіць яго сваім саюзнікам для супольнага процістаяння уплыву Захаду. Аднак з іншага боку, Масква супернічае з Пекінам за доступ да сярэднеазіяцкіх энергарэсурсаў і за уплыў у рэгіёне. Фёдар Лук'янаў працягвае.
В Центральной Азии
У Сярэдняй Азіі у Расіі дзве праблемы. Як забяспечыць кантроль Газпрома над запасамі сыравіны ва Узбекістане і Туркменістане, і другая, як запаволіць хуткасць эканамічнай экспансіі Кітаю.
Аднак, нягледзячы на змены ў лідарстве, аналітыкі чакаюць, што Владзімір Пуцін працягне аказваць моцны ўплыў на расійскую замежную палітыку.
Пра будучую знешнюю палітыку Расіі гаварыла Ганна Соус.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з узды Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібай у Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз навіны з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Стала вядома, што Андрэю Кіму пагражае другая крымінальная справа. І як сустрэлі Александра Казуліна ў калоніі, расказвае Олег Груздзіловіч.
29 лютага ў следчым ізалятары Андрэя Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма.
Позвонил з МВД чалавек і сказаў, што сьогодні, значыць, яны тоже паедуць к Андрею туда, насчёт 10 числа. А адвакат яму сказаў, он же, говорит, уже адсидзел 10 суток і заплатил штраф, а он говорил, что административное тут ни при чем. То есть будут насчет уголовного там что-то.
Паводле беларускіх правабаронцаў у справе, якую завяла менская міліцыя пасля мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня, фігуруе 12 чалавек. 29 лютага стала вядома, што як меней чацвёра з іх прызнаны падазронымі, аднак правабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютага пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванні жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казуліна Вольга сказала на гэта для прэс-цэнтра «Харты-97». Тата з мамою прожили разом 30 годов. Развод был формальным. Его оформили после того, как тату звольнили с посады ректора БДУ. И он опасался, что начнут переследовать всю семью, и переписал майомость на маму. На передні ад'їзду у колонію Олександр Казулін заявив, що дарує Олександру Лукашенку за переслід, протягує йому руку і пропонує перемови. Былий адвокат Казуліна Ігор Анкевич гэтак прокоментував слови Владимира Навумова.
Можна сказати, що вусна господара Навумова улади на пропонову Казуліна, що протягує руку для діалогу, вирішили ударити по той руці Казуліна.
Як прийняли Казуліна у колонії? Был депутат Сергей Скобец, який более за год провел у Калёни Витьба 3, не включая жесткого приема сбоку администрации.
Я думаю, что все может быть. Вы же видите, что за три дни, когда он был на свободе, очень много ему удалось сделать, несмотря на то, что было мало часа. Влада, конечно, боится его.
Дежурный Витебской Калёни отмовился говорить про Александра Казулина.
Новини з життя белорусских политвязнів збирав Олег Груздилович.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы три раза на тыдень.
У Менском микрорайоне Усход близится до закончения будовництва православного храма-помника, який называется «У гонору всех святых и у память без вины забитых у айчине нашей». Теперь рихтуются документы, как надать храму юридичный адрес. И возникло питание, легализовать храм на улице Костуся Калиновского ци на незаселенной соседней улице, якая только летось отримала назву Усясвятская. Представники громадскости лечат, что супадение это не выпадковое, и кажут про политичный подтекст. А перетасовку вулицов связывают с визитом на объект патриарха Алексея II и Александра Лукашенки. Рассказывает Игор Корней.
По тлумашению до этой истории я звернулся у Менскую епархию. Протоиерей Миколай Коржиш передусім сказал, что с инициативой дать назву безыменной улице выступили сами православные верники.
Там есть улица Всехсвятская. Связано с этим всехсвятским храмом. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она заявилась как раз по просьбе этой общины. Через всех святых. Памятник вот этот.
Но я так разумею, что допомогают будовать храм и Московская патриархия.
Ну мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Это же улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні політичний подтекст. Переказываю версию про то, что, мовляв, российский бог не хотел, как фундованный Россией храм стоял на улице имя керовника антироссийского повстания. Такую связку отец Миколай лечит натягнутой.
У нас вон сколько храмов стоит на улицах советских, и ничего страшного. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, и причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Российская Православная Церква уже была у центра пильной уваги громадскости. У Кобрыни пошли будовать храм, якому намагались надать имя Александра Суворова, российского военноначальника, який жорстко задушил повстание іншого белорусского змагара за свободу Тадеуша Костюшки. Противники идеи церковной канонизации Суворова своими выступами домоглися консервации будовли, на якую, як рассказывая мясцовый активист антисуворовского ушанования Георгий Дмитрук, и шли и державные сродки.
Народные сродки не пахнет, и мало того, что даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия. Сам метод строительства этой церкви. И церковь должна строиться за деньги прихожан. И это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных, межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
До речи, как стало ведомо, улицу Калиновского в Менску плановали навод обрезать, каб новый храм стоял уже не на ее. Але урешься такой идеи отмовились. Будаўніцтва храма помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя. Ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступным выпуску Дому літаратара размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Чарговы выпуск Дому літаратара ў нашай праграме «Слухайце пазней сёння». Інстытут Гэлапа правёў даследаванне ў дзясятках краінаў з мэтай прасачыць залежнасць задаволенасці людзей жыццём і ўзроўнем нацыянальнага даходу. З вынікамі даследавання вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Адметнасць ацэнак людзьмі свайго жыццёвага ўзроўню ў тым, што на іх у значна большай ступені, чым колькі гадоў таму, уплываюць чыннікі інфармацыйных тэхналогіяў. Так, жыхар Даніі глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задаволенасць жыццём вышэйшая ў краінах з большым валавым унутраным прадуктам на душу насельніцтва. Для навукоўцаў гэткая прамая сувязь зрабілася адкрыццём. Раней лічылася, што на першых месцах павінны быць іншыя фактары, напрыклад, узровень беспрацоўя ці дэмаграфічная сітуацыя і, канешне, працягласць жыцця. Дык вось паводле Гэлапа лідарамі з'яўляюцца краіны Паўночнай Амерыкі і Заходняй Еўропы, а таксама Японія і Аўстралія, яшчэ Саудаўская Арабія. У самым нізе задаволенасці жыццём афрыканскія краіны на поўдзень ад Сахары, а таксама Гаіці і Камбоджа.
Расказваў Сергей Навумчык. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У аглядзе тэлефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты. Калі Расія падвышае кошт для адной краіны, спыняе транзіт адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень.
Наш слухач паведамляе.
Вас турбуе Міхась, я вертався сёння да хаты. Здесь не размаўляў па-беларуску. Мене збілі за то, што я размаўляю па-беларуску. Дзеці ў жаху. Цікава, чаму вось дзяржава не кранаюць гэты момант імліцэнта, якога выклікалі, сказаў, што вось такія злачынствы у нас не магчыма раскрыць, таму што вельмі мала даецца звестак. Хоць нешта я там прапанаваў сказаць, і гэта мала цікавіла.
Слухачы гаворыць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», – заявіў палітык.
недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Козулина хулиганом. Профессор, доктор наук, замминистра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Козулина уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас то же, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Тарон.
На телефон свободы у Минску 266-39-52 мы протягиваем отрывные спочувания с нагоды смерти Ирины Козулиной.
Ирина Козулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Козулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государство. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.